Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Она родилась 100 лет назад в Ганновере, а детство и отрочество свои провела в ставшем впоследствии советским Кёнигсберге, нынешнем Калининграде. Там эту девочку из состоятельной немецкой еврейской семьи можно было часто видеть у могилы Иммануила Канта. Там и пришла ей в голову необычная для девушки мысль стать философом. Она училась у самых известных немецких мудрецов своего времени – Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера, и они считали ее самой умной из знакомых им женщин. Хайдеггер еще и самый красивый. Он не отказался от этой оценки, даже когда увлекся химерой национал-социализма. А то, что не женился на этой еврейской умнице и красавице, его апологеты объясняли позднее лишь нежеланием разрушать семью. А в 1933-м, после прихода Гитлера к власти, Ханна бежала сначала во Францию, а затем через Португалию в США, поскольку ей, симпатизировавшей тогда коммунистам еврейке, жизнь в ставшем красно-коричневом Фатерланде добра не сулила. 55 лет назад в Штатах вышла в свет ее фундаментальная работа «Истоки тоталитаризма», в которой впервые был дан синтетический анализ этого явления, основанный на материале как нацистской Германии, так и сталинского Советского Союза. Этой книгой и другими многочисленными трудами Арендт вскормлено не одно поколение философов старого и нового света. По истокам тоталитаризма и по сей день переучивают в России бывших преподавателей истории КПСС, ИСТМАТа и ДИАМАТа, перелицовывая их в респектабельных докторов и фельдшеров любомудрия и политологии. И вот 14 октября исполняется 100 лет со дня рождения Ханны Арендт. Пожалуй, эпицентром юбилейных торжеств, связанных со столетием со дня рождения, окажется Германия, где Ханна прожила лишь первые 27 лет ее 69-летней жизни. В нынешней Германии ее помнят и ценят. Там, в Ольденбурге, есть и центр ее имени, и архив, и премия, а в Дрездене еще и институт, продолжающий начатое ею исследование тоталитаризма. Туда, а также в Марбург, Фрайбург и Гейдельберг, где в университетах некогда училась Арендт, приедут на научные конференции и памятные торжества философы и политологи из многих стран мира, и прежде всего из Франции и США, куда Ханна бежала от нацизма, и из Израиля, где образованные люди очень чтят и популяризируют ее. Пару лет назад я наткнулся на сработанное там изложение «Для чайников», так и значится, в заголовке «Истоков тоталитаризма», сделанное, что показательно, бывшим советским политзаключенным. А вот в современной России, где она, как говорится, широко известна в узких кругах, все иначе. О юбилее, кажется, и не вспоминаю. Почему? Может быть, вопреки моим представлениям, то, что исследовала Ханна Арендт, для России ныне не актуально? Или, может быть, ее выводы оказались неверны? Или методика устарела? Эти и другие мои вопросы я адресую трем российским философам. Первым отвечает профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко.
Относительно того метода, которым работала Ханна Арендт, говорить трудно. Это авторское философствование, очень сложное. сложная, индивидуальная, но выросшая в хорошей философской культуре, мы знаем, что она была в кругу элитарной европейской философии. А вот выводы ее и предмет ее размышлений в высшей степени важен и интересен, и я думаю, именно поэтому сегодня Ханна Арендт не очень ко двору сегодняшней российской идеологии, российской культуры, и не попадает в поле массового интереса.
Но все-таки почему, Игорь Григорьевич?
В широком смысле Ханну Арендт занимала проблема зла. Вообще говоря, это огромная проблема философская, богословская. Она мучает человечество, тысячелетия. Когда мы говорим об этих вещах, мы исходим из того, что человек в целом хороший. А если он вдруг там стал наемным киллером или мучает кого-то, то у него было не то воспитание, социальные условия. Есть другие точки зрения на проблему зла. По большому счету, это одна из самых главных проблем, которая стоит перед мыслящим человеком. Откуда зло? Каковы его истоки? Что делать человеку перед лицом зла? Зла как фактора человеческого бытия. Как к нему относиться? Как его можно познать, классифицировать, разобраться в зле? Что происходит с обществами, которые вдруг провалились вот в этот океан зла? Я думаю, что сегодня Россия переживает принципиально другой этап. Россия сегодня переживает сложную ломку, связанную с тем, что распалась империя. Россия живет сегодня в потребности некоторого реванша, ибо осознанно, что от нас отвернулись так называемые союзники, соседи, народные демократии, республики, которые ушли из Советского Союза, как сегодня через 15 лет, очевидно, ушли навсегда, и назад никто идти не желает. И происходившее в России в 90-е годы и сейчас очень большим слоем людей воспринимается как некоторое поражение. А поражение требует реванша. Можно пойти другим путем. И, в конце концов, скажем, Германия, Италия, Япония пережили в середине 20 века сильнейший военно-политический крах. Но они достигли реванша на других путях. Они пошли по пути прогресса, экономического развития, великолепного образа жизни, создания для своего народа, высокой динамичности. И тем самым на других рельсах компенсировали все свои предшествующие поражения, обрели заново самоуважение, как в другом формате. Вот этот путь России пока не избран. Завет. Речь идет о таком манихейском разделении на своих и чужих, агрессии имперской спеси, о желании набить морду кому-нибудь, тому, кому ее набить не опасно сегодня, кому-нибудь маленькому, поблизости. Ну, что я буду рассказывать, мы все представляем себе ситуацию в нашей стране. Я думаю, что в конечном счете именно эти массовые настроения, а не подлинно массовые, они захватывают большую часть нашего общества в разной степени, в разной семантике выражаются и определяют меру актуальности того наследия, которое оставила Ханна Арендт, и интереса к ней сегодня.
Зав. Отдела социальной и политической философии Института философии Российской Академии Наук профессор Алексей Карамурза дополняет.
Знаете, конечно, российское философское, политологическое сообщество, оно сейчас находится в сложной ситуации. Мы до сих пор, я думаю, не выбрались из своего набора приоритетов, которые у нас господствовали больше полувека. И Ханна Арендт одна из тех мыслителей, которая появилась-то, в общем, в нашем обиходе, вот таком достаточно широком, не только среди специалистов, но в таком широком философском, политологическом обиходе, наверное, 10 лет назад, когда была переиздана в России и впервые ее книга «Истоки тоталитаризма». Поэтому вот сейчас она у меня входит в курсы политической философии, политологии, просто философии. И я бы здесь хотел в первую очередь подчеркнуть, что это один из самых профессиональных философов 20 века. Культура мысли, культура изложения. Вот то, что я называю «профессиональный мыслитель». Потому что у нас как-то статус мыслителя – это либо такой балабол, иногда блестящий стилист, иногда эрудит. Но профессиональный мыслитель – это гораздо более широкое понятие. Вот культура мысли крайне не хватает сейчас в России. Реабилитируются многие профессиональные русские мыслители начала 20 века. Но по-настоящему профессиональной мысли, к сожалению, маловато у нас сейчас. И трудно ее воссоздать за этот период. Мы многому научились, много узнали, но культура профессиональной мысли, которая дает только такое фундаментальное философское образование, вот этого не хватает. И Арендт здесь одна, повторяю, из выдающихся профессионалов-мыслителей 20 века.
Так считает российский философ Алексей Карамурза. Так в чем же дело? Культура профессиональной мысли Арендт, о чем говорил Алексей Алексеевич, по-прежнему высоко ценится. И в России ее по-прежнему не хватает. А вот зла, природу которого изучала Арендт, это напомнил нам не только профессор Яковенко, но и трагические события последних двух недель, по-прежнему предостаточно. Так что же ее и не вспоминают сегодня? Может быть, времена изменились? Может быть, дело в том, что Россия после смерти Сталина, как об этом писала сама Арендт, перестала быть тоталитарной? Кстати, о посттоталитаризме уже нынешней России упомянул недавно в Дрездене и путешествовавший по местам своего агентурного прошлого президент России. Может быть, все это, как и Дрезденский институт изучения тоталитаризма имени Арендт, как и Дрезденская резидентура имени Путина, для России окончательно пройденное? Профессор Кармурза о тоталитаризме и его исследовательница рассуждает сегодня так.
Она, конечно, один из главных авторов по теории тоталитаризма. И, на мой взгляд, вот здесь-то и кроется ее и некоторая загадка, и некоторая вещь, которая нам очень могла бы пригодиться. Дело в том, что фактически Арендт первая сказала, что тоталитаризм приходит не как чистая репрессия, хотя она испытала на себе именно эту чистую репрессию, а приходит как некоторые сумерки человеческого сознания, когда человек оказывается одинок в мире и передает свою свободу действовать и мыслить некоторой такой надчеловеческой инстанции, некоторому режиму, вождю. То есть это не только чистая репрессия, но это некоторое человеческое искушение. Искушение жить легче, потому что свободный человек, он находится в постоянной тревоге, живет тяжело, настоящий свободный мыслящий человек. И вот для облегчения существования человека 20 века, у которого сильно расширились горизонты, необходимость профессионального знания, вообще появились огромные массивы людей в городах, вот здесь создается искушение человека передать свою свободу. То есть это некоторый тоталитаризм создает вот это внутреннее одиночество личности, которое передоверяет общественные проблемы власти. Она не могла знать о советском ГУЛАГе по-настоящему, писала в основном классический так, немецкий концентрационный лагерь с таким антисемитским наполнением, конечно. Но практика российская, советская 20 века показала, что она была права в главном. Тоталитаризм, сталинизм, фашизм, любой тоталитаризм приходит как некоторое искушение, а не просто как голое насилие. И в этом смысле мы не застрахованы от нового тоталитаризма. Ни мы, ни на Западе. Там, где произойдет помрачение человеческой личности, там, где произойдет снова искушение убежать от свободы, передоверить вот эту тревогу за себя, за существование мира, передоверить это какой-то высшей инстанции, там может прийти новый тоталитаризм, который будет искать себе врагов как внутри страны, как это было в первую очередь в советском тоталитаризме, поиск, переброс вины на внутренних врагов, так и в варианте, когда можно перебрасывать вину на другие народы, это фашистский, такой нацистский вариант тоталитаризма. Вот это главное, на мой взгляд, когда мы празднуем юбилей выдающегося мыслителя 20 века Ханны Арендт, для современного россиянина это исключительно актуальное имя, выдающаяся книга, выдающаяся биография, выдающийся личный опыт и мыслителя, и человека переживающего, сопереживающего вот всем катаклизмам современности, актуальное для нас именно потому, что мы, на мой взгляд, в меньшей степени сумели преодолеть в себе эти искушения.
Вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук, профессор Игорь Клямкин, обращает наше внимание на то, чем труды Ханны Арендт могут помочь в понимании сегодняшней России.
Сегодня часто говорят, что вот в России там какой-то авторитарный режим и так далее. Очень много по этому поводу споров. Но в этом режиме очень сложно что-то понять, если не учитывать, что это послетоталитарный режим, в котором кое-что осталось от тоталитарного прошлого. Что-то ушло, а что-то осталось. И те признаки, которые выделяет Ханна Арендт, они позволяют это понять, что, мне кажется, весьма существенно. Частная жизнь, она стала автономной, более того, власти хотят, чтобы люди уходили в частную жизнь и особенно не лезли в жизнь политическую, то есть автономия частной жизни восстановлена. Именно поэтому, кстати, для Ханны Арендт тоталитарный режим режим в СССР ограничивался сталинским периодом. После сталинский период, когда частная жизнь стала приобретать некоторую автономию, она это не относит уже к тоталитаризму в чистом виде. Так вот, частная жизнь автономии восстановлена, но публичная сфера, политическая сфера, она по-прежнему не автономна, она по-прежнему не является пространством свободы, о чем писала Аренд. А дальше начинаются вот те следы прошлого, которые мы наблюдаем. Граница между законом и незаконным остается зыбкой. Власть по-прежнему выше закона и может применять закон избирательно. Скажем, ну, история с ЮКОСом, Ходорковским, это наиболее известная в этом отношении, но далеко не единственная. Дальше, атомизация сохраняется, она сохраняется и в силу инерции исторической, и в силу того, что власти ее сознательно культивируют. Поэтому, скажем, там давление на всякие гражданские организации и так далее, оно продолжается. И это тоже след того тоталитарного прошлого, так, как его понимала Ханна Аренд. Вроде бы нет идеологии, ради которой осуществляются какие-то действия, в том числе и насильственные. Вот, в Конституции записано, что никакой монопольной идеологии быть не может. В то же время выясняется, что в этом посттоталитарном состоянии без идеологии обойтись трудно, и идеологи властей уже вот открыто говорят, что без идеологии мы не обойдемся, и заявка на нее сделана в виде так называемой суверенной демократии. А что такое суверенная демократия? Это идеологический ограничитель демократии. И это тоже последствия того прошлого, от которого мы вроде бы ушли. Так что нашу нынешнюю политическую систему, наш нынешний политический режим, его практические действия гораздо легче понять, помня о том понимании тоталитаризма и его особенностей, о которых так подробно писала Ханна Аренд.
Не стоит ограничивать творческое наследие Аренд лишь исследованиями тоталитаризма. Она была человеком чрезвычайно разносторонних интересов, занималась социологией труда и частной жизни, писала о проблемах любви и богословия. Докторская диссертация ее о блаженном Августине писала о пересечении судеб еврейского и немецкого народов. Ее весьма увлекало то, что на суконном языке философов именуется презумпцией наличного смысла исторического события. Я хотел обойтись в этой передаче без цитат, но все же одну интересную для историков мысль Аренд приведу. «Неважно, — писала она, — сколь абстрактно могут звучать наши теории и сколь последовательными могут оказаться наши аргументы. За ними лежат случаи и истории, которые, по крайней мере для нас самих, содержат, как в скорлупе, полный смысл того, что бы мы ни должны были сказать».
Если вернуться к нашему отечественному материалу и к тому, как сегодня осмысливается история в России, то надо сказать вот о чем. Та марксистская система понимания мира, которая существовала десятилетия, в ней выросли ученые, историки, философы, обществоведы, она кончилась. А новое выстраивается, это ведь процесс очень непростой. Найти какие-то другие объяснительные модели, построить другую картину мира, не конъюнктурно нахватать, а что-то выстроить. И я думаю, что это процесс очень такой медленный, не быстрый. На мой взгляд, мы наблюдаем только, ну, если не первые шаги, ну, где-то находимся в середине этого процесса. А что касается до смысла исторических событий и, так сказать, смысла истории как такого целого, то в конечном счете ответа на вопрос, вкладывает ли человек в историю какой-то смысл, или она в нем присутствует, вот этот ответ носит философский характер. Мы никогда не можем сказать наверняка, за кем остается правда. Многие люди вообще отказывают истории в каких-то закономерностях, видят в ней только, ну, такую регистрирующую, что ли, фактические вещи, статус за историю в виде такого регистратора. Я, скажем, склонен видеть в истории как процесс закономерный. Это одна из позиций, которая не единственная в осмыслении исторического процесса. Ханна Аренд действительно живо и напряженно интересовалась, пыталась постичь смысл и своего народа, и европейской истории, и логику перипетии, причины тех катастроф, которые пережила Европа в середине 20 века. В этом не только научный, но, на мой взгляд, и такой человеческий итог, человеческий результат ее работы. Это был человек глубоко мыслящий, очень искренний и неравнодушный. В каком-то смысле это самое главное. Отдельные ее выводы могут оказаться сегодня спорными или не полностью принимаемыми. Это нормально. А вот общая позиция, позиция интеллектуальной честности, глубокой заинтересованности, та позиция, которая вырастает из жизни, отданной своему делу, она, безусловно, это то, что остается.
Остается-то остается. Да только в России сейчас остается, как мы выяснили, во многом невостребованным. Однако передача наша подходит к концу, и в заключение я решаюсь задать одному из ее участников, философу Игорю Яковенко, вопрос в большей степени личный, нежели профессиональный. Игорь, а вот вам, как человеку, Ханна Арендт близка? Чем?
Вы знаете, для меня важно, с моей точки зрения, проблематизация самой важной проблемы из тех, которые стоят перед человеком, одной из самых важных, этой проблемой зла. Почему на Земле существует зло? Ведь человек и смертен, казалось бы, и подвержен болезням. И есть много вещей, которые подталкивали, казалось бы, нас на то, чтобы помогать друг другу, быть гуманными. А в реальности мы знаем, что люди не только убивают, но они мучают, причем мучают ежедневно. Дети, родители, родители детей, супруги друг друга. Вот где зло? И что можно сделать в этой ситуации? Ханна Арендт полагала, что человек, интеллектуально развиваясь, человечество, осознавая, постигая, может преодолевать эти вещи. Это философский ответ, возможно, и другие. Ханна Арендт задавалась проблемой истоков тоталитаризма. Это вещь бесконечно важная. И я не могу сказать, что я согласен со всеми ее выводами, но сама эта проблематизация и работа ее мысли, они мне близки. Мне были близки те проблемы, которыми она задавалась, и общие выводы. И, кстати, скажем, как мы знаем, Ханна Арендт была еврейка. Но вот ее заинтересованность тем, а какова роль ее народа? Скажем, один из ее тезисов состоял в том, что эмансипация евреев, модернизация их была одним из факторов, который задавал ситуацию в Европе. Вот критика своего собственного народа, попытка не вот такого огульного возвеличивания, а попытка разобраться в проблемах, обращение к себе и в первую очередь к себе, это очень важно.
Российские философы Игорь Яковенко, Алексей Карамурза и Игорь Клямкин об их немецко-американской коллеге Ханне Арендт, столетний юбилей которой отмечают ныне во многих странах мира, но не в России. Продюсер программы «Разница во времени» Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода»